Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Я в молодости был довольно смышленным, а в армии еще поумнел. Смешно? Согласен. Вру. Конечно. Хотя, как сказать, многим вчерашним школьникам простая мудрость, поближе к кухне, подальше от начальства. Бьют – беги, дают – бери, солдат спит, служба идет, и тому подобное. Ложится в голову впервые и остается на всю жизнь. Я многое уже постиг в процессе работы. А работал я, начиная класса 7-го школы. Были тогда такие трудовые отряды старшеклассников, с которыми летом мучились шефствующие над школами предприятия. Но в армии тоже удалось поднакопить полезный опыт и не забыть многое с гражданки. Например, я, вернувшись из армии, помнил, что меня зовут Олег. У меня умные карие глаза, прямой нос и вообще все довольно прямое. От речи до темных волос на голове, а вот шерсть на груди, спине и так далее вьющиеся. Как и многие, после проводов в армию я в полубессознательном состоянии попал в учебку, на что ориентировался покупатель. Так называли представителей войсковых частей, выбиравших призывников в военкомате, когда отбирал меня в войска ПВО лазить внутри техники. Я не знаю. Я всегда думал, что танкисты и прочий механизированный люд должны быть маленькие, компактные, легко пролезающие в люки и узкие ходы внутри боевых машин. Может быть, покупатель считал, что приятно было смотреть в строю на молодцеватых крупных парней. Может быть, процесс перезарядки установки требовал силы и роста. В общем, меня высокого, здорового парня выбрали быть оператором-наводчиком машины на базе МТЛБ, в простонародье называемой «мотолыга», а для приобретения таких дефицитных навыков нужно учиться. И для учебы меня послали в учебную дивизию в одном небольшом городке. Учебка и непосредственно войска — это как красная и черная зоны. В учебке все по уставу. В частях обычно все по армейским понятиям. В учебке новобранца сразу так берут в оборот, что через месяц он на сержанта молится, как на маму, потому что только сержант может помочь и подсказать, где взять нитки и иголку, где взять мыло, как подшиваться, где и как постираться, как вырезать и подписать деревянную бирку на подсумок с противогазом и тысячи других мелочей, которые в совершенно бешеном темпе со сроком исполнения вчера заставляли делать пополнение, чтобы оно не затасковало и не повесилось сразу после переваривания домашних пирожков. Соответственно, сержант в учебке — это величина, а офицер — это небожитель, изредка заглядывающий в свои владения. Комбат — это практически бог, а на комполка и смотреть нельзя, чтобы не обжечься. Такого запала и установившегося авторитета сержанта обычно хватало на несколько месяцев, которые и длилась учебка. И вот сразу по приходу в учебку я узнал, что командир моего отделения — мой земляк Влад. Сейчас придумаю ему фамилию, потому что в армейке все по фамилиями. Они звучат очень часто, поскольку он уже по гражданке в Питере занял у меня денег и исчез. Я назову его Вороватов. Влад Вороватов был старшим сержантом в дружном коллективе сержантов нашей батареи и был весьма авторитетным парнем. Сержанты сами практически все среднего и ниже среднего роста откровенно поржали над новым пополнением, среди которого было много крупных парней. Они смотрелись на фоне новобранцев забавно. Я, кстати, удивился, как много было толстяков в строю. А через месяц удивился, что толстяки куда-то подевались. С Владом меня познакомил Опрашивавший нас сержант Сергеев. Влад, пришедший на радостную весть. Меня не узнал, хотя жили мы рядом, но был рад воспоминаниям про общих знакомых и общие события на районе. А уж я как был рад. Я понял, что у меня здесь блат. И бить меня ночью в туалете сапогами по лицу. Если и будут, то нежно и дружески. Оказалось, кстати, еще смешнее. В учебке никого не бьют страшные деды или черпаки. Или бесчеловечные офицеры. Нет там таких вообще. Ну разве что заядлые охотники захотят лося пробить. В учебке только прокачивают. То есть, на любой косяк звучит команда «упор лежа принять». И ты отжимаешься до предела человеческих возможностей. Причем отжимаешься не один, а с товарищами своего призыва, которые прокачиваются за твой косяк. А потом журят тебя в туалете. Если ты слабоват или слишком часто заставляешь их заниматься спортом. Коллективная ответственность называется. Теперь к более приземленному телесному. В армии всегда гораздо лучше осознаешь свою связь с телом. Больше чувствуешь себя телом. Тебя иногда и называют телом. В мои годы в армии было очень голодно. Солдат — это существо, которое в силу возраста, нагрузок и гормонального фона очень хочет еды и женщин. Совершенно не хотелось, например, читать или играть на пианино. Но невероятно хотелось ебать кого-нибудь на пианино. Абсолютно неважно, какой внешности. Или найти огромную гору конфет. Сладкого в армии хотелось ужасно. С конфетами мне не везло. Мне их не посылали почти. Я из очень небогатой семьи. Хотя, как сказать, ребята получали посылки и поначалу наивно несли в часть делить с сослуживцами. Ох и зрелище было, когда в течение нескольких секунд толпа из 20-30 человек бушевала вокруг наивного солдатика. А потом он растерянно, еще не успев опустить руки, на которых была посылка, смотрел вокруг на щепки от его посылки. Обрывки полиэтиленовых пакетов, растоптанные фантики, пока не приходил сержант и не делал ему замечания. Что, мол, посылка чья была? Убирай, пираньи. Однажды, увидев процесс дележа передачки в армии, устыдились бы и уехали куда-нибудь на край света. В Южную Америку. Например, я не представляю, что было бы, если бы какой-нибудь солдатик внес в казарму обнаженную девушку и предложил поделиться. Так вот, в армии секс мне был очень нужен. Никакого брома нам, видимо, не давали. Может быть, разворовывали. Как и все в те времена. А может, его действия не хватало. Несмотря на солидные нагрузки и стресс. Жутко хотелось женщину. А женщин в учебке было совсем немного, и большинство из них были женами офицеров и прапорщиков. Читал рассказы, как солдаты резво овладевали какими-нибудь библиотекаршами или секретаршами. Но из моего опыта, солдата в армии за человека не считают. И в сравнении с офицерами, которые страсть как охочи до библиотекарш, секретарш и прочих сержанточек и прапорщиц. Унылое, бесправное, затравленное, голодное и не распоряжающееся собой животное под названием «рядовой». Очень проигрывает бравым, подтянутым и властным офицерам и прапорщикам. Здесь нужны очень специфический склад характера женщины и огромное развитое чувство жалости. Сержанты наши находили девчонок на воле. В увольнении. А мы, все сколь-нибудь красивые и хоть чем-то привлекательные девчонки, встретившиеся на моем жизненном пути, а также замечательные актрисы и девушки с обложек журналов вечером после отбоя прокрадывались. Вместе со мной в туалет и занимались со мной сексом самым животным образом. Но только мысленно. Первая женщина, которая появилась в нашей казарме, была прапорщица. Швея лет 35. Она была на лицо ужасная, но бодрая внутри. Она была женщиной. От нее шел запах женщины. Фигура у нее была стройная. Даже худоватая. Она была почти с меня ростом. Попка, угадывавшаяся под юбкой, когда она аккуратно закрывала за собой дверь. Манила и звала, а грудь позвать не смогла по причине своей неприметности. Я стоял дневальным. Зачем-то заорал «батарея». Смирно. И она посмотрела на меня внимательно. Я был тогда еще довольно бравым незасушенным солдатом. Уже потом из учебки я ушел в часть с большим недобором веса. Весил чуть за 70 килограмм. Стоял я прямо, как и полагается стоять дневальному. А вместе со мной стоял и мой орган. Он начал свои движения сразу. Как она посмотрела мне в глаза. Она зачем-то задержала взгляд. Потом опустила его на мой член, торчавший почти горизонтально, и пошла к сержантам по какой-то нужде. У нее были черные волосы, черные брови, карие глаза и некрасивое вытянутое лицо с длинным носом. Но мне лицо ее с длинным носом показалось в 1000 раз сексуальнее самой сексуальной женщины в моей жизни, которую я когда-то вожделел, работая грузчиком в магазине. Дальнейшее дежурство мы стояли вдвоем на тумбочке. Я и мой орган. Из сержантской слышался смех. Голос Влада. А затем они вышли вместе с ней в коридор на взлетку и пошли к выходу. Он, провожая ее, хохотал. Обещал прислать кого-то. А потом взглянул на меня и с хохотом сказал: «Только вы осторожнее, Марина. Не подпускайте его близко. А то он до женщин охочь ужасно. Потом с живой не слезет. Он же меньше 5 палок за раз не бросает. Я его знаю. Мы с ним с одной улицы». Я был поражен такими скабрезностями. А она просто и открыто посмеялась вместе с ним и, уходя, кинула на меня долгий взгляд, от которого и так стоявший член зашевелился, пробиваясь к дневному свету. Как можно было в таком тоне общаться с прапорщицей, которая и старше его возрастом, и старше его по званию? Да и меня он не так уже хорошо знал, а как животное какое-то расписывал, ничего на самом деле не зная. Когда я сменился, Влад вызвал меня к себе и сказал, что на завтра я отдаюсь в распоряжение швеи. Ей нужен был высокий парень моих размеров. Что-то на меня нужно будет мерить и подшивать прямо на мне. Займет максимум пару часов. Пристыдил меня и напутствовал по-свойски. Не по фамилии, а по имени. Олег, ну ты, блядь, под кальсоны что-нибудь надень, а то проткнешь там ее. Потом хохотнул. Ты не теряйся там, если что. Потом вспомнил и нахмурился. Я шучу, конечно. Не вздумай. Ты смотри, осторожен будь. У нее муж здесь же работает в гараже. Старший прапор. Маленький такой чернявый. Он маленький, но злобный. Блять, не думай в общем даже. Продрочись перед боевым заданием. Она-то нормальная баба. С юмором. А он, блять, злобный гном. Часто к ней заходит. Живут они рядом в военном городке. У них, кстати, дочка-школьница. В общем, в увольнение скоро уже ходить начнете. Там найдешь себе кого захочешь. С пониманием закончил Влад. Совет продрочиться был лишним. Этот день был очень интенсивным в плане развития кистевых мышц. Пришлось сказать, что у меня понос, поскольку одному в учебке даже в туалете поссать не удается. Все фантазии во мне повернулись в сторону самой желанной на земле женщины по имени Марина. Что я вытворял с ней? Сначала в фантазиях, а потом и в коротком сне. У меня в армии были даже полюции. Это когда просыпаешься, кончивший во сне. Я в общем-то и анонировал, чтобы их предотвратить. В общем, я был в предвкушении наступившего сегодняшнего дня. С утра я с наслаждением проорался, маршируя до столовки. Песня была про нашу боевую машину с ракетой быстрой и точной. А потом меня Влад повел к швее в ее владение в соседней казарме. Она показалась мне еще красивее. На лице ее было больше косметики. Длинный нос украшал ее лицо. И вообще все недостатки казались замечательными. Передо мной была женщина. Живая, теплая и, как мне показалось, добрая. После сотворенного с ней в моих фантазиях. Она казалась мне уже родной какой-то. Но тем не менее, рядовой Ковалев в ваше распоряжение прибыл. Влад поморщился. Марина улыбнулась и осадила меня. Формальности отставить. Здесь мои владения. Меня зови Марина, а я тебя буду звать Олег. Потом добавила зачем-то. Мы здесь одни. Никто нас не контролирует. И снова посмотрела мне в глаза. Что ж такое? Зачем так провоцирует меня? Мелькнуло у меня в голове. Влад быстро ушел. Надо было пару человек, получивших деньги, отвезти в Чипок. Ларек с продуктами на территории учебки. А эта миссия почетная по причине откатываемой сержанту доли продуктов. И мы действительно остались одни. Мне нужно форму подогнать на майора Володина. Он у нас высокий, широкоплечий красавец. Прям, как ты. Она оглядела мою фигуру. Самого его сюда не загонишь. Вот я и подобрала подходящего солдатика. Быстро закончим. Попьем чай с конфетами. Она улыбнулась мне и пошла к столу с принадлежностями. Ты в кальсонах? Ну да, а брюки тоже подгонять будем. Я с ужасом подумал, что плавки не надел. Блять, чем я думал, когда шел. Сегодня китель нужно подогнать. Но если все пойдет хорошо, то и брюками займемся. Мне в ее словах и интонации чудился какой-то намек. Ты откуда вообще? Кем работал? Учился? Она легко повела разговор, а я перестал зажиматься. Успокоился и стал довольно гладко вести беседу про родной Ленинград. Про институт, про романтику, белые ночи, разводные мосты. Язык у меня подвешен хорошо, и я разговорился. Пока она ходила вокруг меня, обмеряла меня и скрепляла какие-то складки на кителе иголками. Она была одета в защитного цвета рубашку и штаны военного образца. Видимо, так ей было удобно работать. В юбке не наприседаешься. Когда она отходила, я жадно ощупывал взглядом ее фигуру. Высокая, стройная, со сладкой попкой. Член снова зажил своей жизнью. Мое лицо слегка покраснело, но я владел собой хорошо и продолжал развлекать ее разговором. Она подходила ко мне близко. Прикасалась без стеснения. Я видел, какая у нее чистая кожа. Нежная шея под волосами, которые она собрала на голову и подоткнула для удобства работы. Неожиданно она придвинулась. Положила мне руку на грудь и посмотрела в глаза. «А девушка у тебя есть?» Я был совсем не готов к такому повороту. В горле встал комок, а в штанах встал член. Встал и уперся ей в бедро. Я чувствовал тепло женского тела впервые за последние 2 месяца. Я смотрел в ее карие глаза. Не отрываясь, я пожирал глазами ее, а она пожирала меня. «Вижу, что есть. У такого молодца не может не быть девушки». Она отошла и старалась говорить, как ни в чем не бывало. Но голос ее немного сбивался от волнения. Я говорить спокойно еще не мог. Сердце стучало, кровь расходилась по жилам. Организм был возбужден и готов к слиянию с женщиной. Я жалел, что не схватил ее, когда она была рядом. Она сама повела разговор, чтобы тишина не зависла надолго. А мы вот сюда переехали 3 года назад с Забайкалья. Там страшная дыра, но лес. Тишина. Хорошо. Я привыкла. Серега воевал. У него проблемы со здоровьем, и нам важно быть в городе, где есть больница под боком. Я не сильно тебя гружу. Она снова подошла ко мне близко и испытующе заглянула в мои глаза. Ее зрачки расширились и, как будто пульсировали. Она сильно возбуждена. Надо действовать. Подстегивал я себя, а член вообще не понимал, почему он еще не вторгается в ее влажную плоть. А ты здорово смотришь в глаза. Почти прошептала она. Я оторвать свой взгляд от тебя не могу. Я тоже перешел на шепот. И приподнял руки, положив их ей на спину и притянув ее к себе. Она подалась на меня, и неожиданно опустив правую руку, погладила мой член через штаны. «Какой большой!» С придыханием прошептала она. Тут что-то стукнуло в соседней комнате. Мы отпрянули друг от друга. И из комнаты вышел, видимо, ее муж, черноволосый маленького роста старший прапорщик. На лбу у него начинался шрам, прятавшийся в волосах, а глаза были красноватые, как у быка. Блять, хули он там делал, пронеслось в голове. Сейчас он меня убивать будет нахуй. Прапорщик, не оправдав слухи о своей злобности, просто внимательно рассмотрел меня, поздоровался и ушел, тихо прикрыв за собой дверь. «Сережа, ты поел?» — спросила его Марина, пока он шел. Он кивнул в ответ. Я стоял огорошенный. Похоже, все обломилось. Она повернулась ко мне. «На сегодня все. Я тебя отведу в батаре». Я не дал ей договорить. Обнял и впился губами в ее губы. Это было очень отчаянно и опасно. Но уйти вот так я не мог. Я жадно шарил по ее телу руками. Она отвечала на поцелуй. Пускала мой язык к себе в рот. Дрожала, но тихонько отстранялась. Оторвав свои губы, она быстро проговорила дрожавшим от возбуждения голосом. «Завтра примерка. Я тебя заберу. На сегодня все. Обед скоро. Идем. Собирайся». Я долго поправлял в штанах свое взмокшее хозяйство. Интересно, а промокла ли она? И пытался уложить его. А потом она меня вела по улице в расположение батареи. Я смотрел на ее попку, на черные волосы, на гибкую спинку. Думал о завтрашнем дне. И член мой стоял у всех на виду. Несмотря на все мои усилия по его укладке. По приходу зашел к Владу доложиться. Он оценил мои страдания, пораспрашивал, посмеялся, что мучение продолжится завтра. А я думал о Марине. Она высокая и стройная, что она страшненькая на лицо. Я уже забыл. И этот коротышка, что у них общего? У них разница в полторы головы. Да больше? Ну, допустим. Они прапорщики и их тянут друг к другу по зову прапорщицкой крови. Или, может, есть секретный указ прапорщицам выходить замуж за прапорщиков. Или он, как старший прапорщик, приказал, ну она и пошла. Чем он ее держит? Тут ведь в части мужиков офицеров полно. Чего он делал в соседней комнате? Он же, не швея и даже, блять. Не прядунья? Почему она сказала в самом начале, что мы одни? В общем, вместе с членом еще и голова была нагружена до предела. Но член, конечно, больше. Похотливые мысли одна за другой захлестывали меня. Что я только мысленно с ней не проделал. А обещание забрать меня завтра я вообще в пылу возбуждения воспринимал как точное обещание отдаться. Мне во всех позах и во все отверстия. Наступило долгожданное утро. Ракета быстрая и точная, донесла меня песней в столовую и обратно. Марина сама пришла за мной в батарею. Я старался быть максимально официален и соблюдать все формальности в общении. Член выбивался из этого контекста. Он и до сих пор. По прошествии многих лет. Меня подставляет. Я с улыбкой представляю, что будет в морге, если патологоанатом окажется симпатичной женщиной. Но они, слава богу, все мужики. Солнце светило уже вовсю, разливалось по плацу. Начиналось настоящее лето. Я шел за Мариной, щупал ее во всех видимых и воображаемых местечках. Совершал с ней интенсивный половой акт сзади. Мы прошли в ее кабинет. Я остановился, но она, не останавливаясь, закрыла дверь на ключ, взяла меня за руку и провела в следующую комнату. Это, видимо, была кухонька. Неясно, как она оказалась в распоряжении швеи. В небольшой комнате в углу была раковина, шкаф, стол и несколько стульев. В другом углу мирно гудел потертый холодильник, Юрюзань. Но самое главное было в центре комнаты. На освещенной солнцем полоске пола были брошены два солдатских матраса, застеленные белым казенным бельем, и три подушки. Марина на одном дыхании провела меня в комнату. Обернулась и посмотрела мне в глаза. Как же она это делала? Какие у нее выразительные и зовущие были глаза. У любой женщины есть какая-то фишка. У Марины это был взгляд. Прямой и тянущий на себя взгляд. Когда ничего больше не видишь, кроме этих глаз. Не видишь недостатков ее лица. Не можешь оторвать свой взгляд от этих карих окружностей с черными пульсирующими точками. Там раковина. Приведи себя в порядок. «Если нужно», — сказала она и стала раздеваться. Я не мог поверить своим глазам. Она, не спеша, сняла и аккуратно сложила на стул всю свою одежду. Снова обернулась и посмотрела на меня с каким-то новым выражением лица. Беззащитным, что ли, и покорно ждущим. Она была некрасива, но она была красива. Стройные длинные ноги и красивое пропорциональное им по длине худощавое туловище. Маленькая аккуратная грудь с необычно длинными вставшими то ли от холода, то ли от возбуждения сосками. Нежные немного угловатые плечи. Длинная тонкая шея. Чистая и светлая. Не загоревшая еще кожа. Она была красавица. Она была в расцвете женских лет. Я пожирал ее взглядом, перевел его ниже. Лобок был аккуратно и коротко подстрижен, а ноги она перекрестила, ожидая меня, так что святая святых видно не было. Возбуждение захлестнуло меня, сердце заработало чаще, кровь прилила, и член мгновенно пришел в боевую готовность. Выпирая из штанов, она босиком подошла ко мне и, глядя мне в глаза, совращая меня своими глазами, протянула руку к члену, аккуратно и медленно поглаживая его одной рукой. Другую она положила мне на грудь. Я вышел из оцепенения и попытался привлечь ее ближе к себе. Но она оттолкнула мою руку и опустилась на колени, не убирая вторую руку с члена. Я, обалдевший от такого медленного, но возбуждающего течения событий, стоял и наблюдал, как она расстегнула пуговицы на ширинке штанов, запустила руки в кальсоны и выпустила мой член на свободу. Он стоял во всю длину, розоватый, с толстыми прожилками вен и оголенной головкой, покачивался перед ее лицом, а она, прикрыв глаза, как будто втягивала его запах ноздрями. Я подумал, что мыл его сегодня неоднократно. Протирал носовым платком, но член все равно весь взмок. Из головки свисала ниточка смазки. «Какой большой!» — прошептала она и прикоснулась к нему щекой. «Член свой я считаю вполне средним. Ну, может, больше среднего, но большой это, думаю. Хотя бы сантиметров за 20 нужно перевалить». Однако слова и возбуждение этой 35-летней женщины доставили мне наслаждение. Сам член брал ее за живое. Один его вид делал ей приятно. Возбуждал. Она не трогала его руками. а касалась его только своим лицом, как будто растягивая наслаждение. Прикасалась носом, щеками, губами, а потом ее губы раскрылись, и она стала медленно вести колечком губ по головке члена. Тонкие губы ее приятно задели выступ головки и двинулись по стволу. А я почувствовал, как язычок Марины, двигаясь за губами, снизу защекотал уздечку, когда член уперся ей в горло. Она снова посмотрела мне в глаза. Я, не отрываясь, смотрел на происходившее действо, готовый кончить в любую секунду, не владеющий собой абсолютно. Мною управляли эти глаза и эти влажные губы. А губы тем временем также медленно с наслаждением двинулись назад. Девчонки по пьяному делу во дворе мне сосали хуй несколько раз. Хотя в стандартную программу секса это в те времена не входило. Но сейчас одно движение Маринкиных губ. Порхание ее язычка. А главное ее преклонение перед членом показало мне, что умеет настоящая зрелая женщина. Бывает рядом с красивым мужиком. Видишь невзрачную бабенку и думаешь, что он в ней нашел. Но я, пожив немного, понимаю, что секретов в отношениях мужчины и женщины очень много. И разгадать такую пару постороннему невозможно. Марина, соскользнув губами с члена, тщательно облизала головку своим гибким язычком. Почистила ее от слюны и моих выделений и любовалась результатом. Член стал еще больше и подрагивал от пульсации кровли в нем. Она тяжело дышала ртом. Губы ее припухли. Соски стояли торчком. А главное, я только сейчас заметил, что она теребит себя одной рукой спереди, запустив пальцы второй руки в себя сзади. Куда она засунула пальцы, мне не было видно. Она облизала губы и прошептала: «Помоги мне, подержи меня за волосы». Видимо, ей тяжело было держать равновесие. Ее уже потряхивало от накрывающего возбуждения. Тело ее стало вздрагивать. Я собрал ее волосы в руку и стал вдвигать член в ее губы так же медленно, как это делала она, но у меня не получалось медленно. Я просто сдержанно ебал ее в рот, стараясь не упираться членом в горло, чтобы не вызвать рвоту. Она успевала действовать языком и сжимать и разжимать губы, изменяя силу захвата члена губами. От движения собственных рук ее трясло все сильнее. Она интенсивно дрочила себя с двух сторон, постанывая глухо с хуям во рту. Когда в очередной раз я насадил ее ртом на член, она дернулась, и он плотно вошел ей глубоко в горло, а подтянувшиеся яйца легли ей на подбородок, задевая нижнюю губу. Это была последняя капля. Я, не думая о последствиях и держа ее горлом на своем хуе, со стонами кончал и кончал в ее нутро. Она в это время дергалась в судорогах и мычала, испугавшись, что Марина задыхается. Я отпустил ее. Она рухнула на матрасы и продолжила дергаться в конвульсиях, то подтягивая колени к груди, то распрямляя ноги. «Дай мне в рот», — смогла прохрипеть она. Я лег рядом с ней, и она снова жадно схватила ртом член, почти заглотив его. Ее еще слегка потряхивало. Она лежала, подтянув ноги к груди, обхватив мой хуй губами и не отпуская. Это было необычно. Как-то, вроде бы и неправильно. Странная тяга к оральному сексу. В общем, я гладил ее по голове и шептал ласковые слова о том, как она сделала мне хорошо. Какая она хорошая девочка и как я сейчас сделаю ей хорошо. Ласковые слова постепенно превращались в пошлые, а поглаживание в настойчивое ощупывание. Я стал лапать ее грудь и трогать ее за поразительно длинные соски. До вожделенных отверстий ее я не доставал. Она поняла, что мы только начали, потому что член мой у нее во рту. пережив неприятные ощущения, которые бывают после оргазма, снова стал набухать и набирать силу. Этот взгляд ее глаз снизу, ее мясистый нос и вошедший в губы, достающий почти до ее горла член, создавали ощущение участия в каком-то извращении. Но члену было хорошо. Одной рукой она поглаживала и сжимала мне яйца, а второй рукой снова стала ласкать себя. Я подумал, что таким макаром я опять кончу ей в рот. А хотелось войти в вожделенную и неопробованную еще ее женскую плоть снизу. Будучи неопытным непроходимым балбесом, я еще не прикасался к женским органам языком. Хотя на стадии возбуждения всякая брезгливость теряется и можно позволить себе любые виды ласк. Марина хорошо подготовила себя сама. А потом, не вынимая член изо рта, потянула меня, чтобы я лег на спину и стала сосать член более интенсивно, подрачивая его смазанной чем-то рукой. Я долго бы так не выдержал и за руки потянул ее наверх на себя. Напротив меня оказались ее волшебные возбужденные глаза. Она, не давая мне ничего говорить, принялась сосать мой язык и облизывать губы. Изо рта ее слегка пахло спермой. Но я сливался с ней в поцелуи, забыв обо всем. Мой член прикасался к ее попке. Руки жадно блуждали по ее телу, не зная запретов. А потом она отвела руку назад и насадила себя на мой член. Марина была сильно старше меня. У меня до нее были только молоденькие девчонки. И по рассказам продвинутых друзей, я ожидал неких изменений ощущений. Но жаркое влажное колечко ее пизды невероятно плотно обхватило мой член. Почти так же, как до этого ее губы. И она стала медленно двигаться на мне. В конце поступательного движения, головкой я упирался во что-то. И Марина издавала тягучий стон. Она не ускорялась. Она умела наслаждаться. Плотное колечко как будто тоже изменяло силу сжатия члена. Она умела играть им. И мое возбуждение стало скачками нарастать. Я испугался, что обкончаюсь сейчас раньше нужного момента. Смочив палец слюной и просунув руку между нами, стал ласкать ее клитор. Она отзывалась на любые действия стонами. Она как будто истосковалась по мужской ласке и сейчас отрывалась по полной, наслаждаясь каждым толчком члена, каждым поцелуем. А я неумолимо приближался к финишу. Чтобы отсрочить этот момент, я перевернул ее, уложив под себя, раздвинул стройные ноги, вытащил член и постучал им по ее ляжкам и лобку. Под ней обозначилось на простыне пятно смазки. Она сильно текла. Между ног ее раскрылись довольно тонкие губки, полностью свободные от растительности. Они обнажали ярко-алое ее нутро. А чуть выше расцвел увесистый бутончик клитора. И клитор, и соски у нее были необычно длинными. Немного сбив возбуждение, я медленно поводил членом по ее губам возле входа. Подразнил ее клитор прикосновением хуя и вошел в пизду с резким хлюпающим звуком. Она вскрикнула. И я, закинув ее ноги наверх, начал ебать ее быстро и глубоко. Маринкины волосы разметались по постели. Она стонала и мотала головой. А я продолжал вгонять в нее хуй. Не останавливаясь, она выдержала недолго и со странным всхлипом «О-ха-ха-ха!» стала кончать, выгнувшись и едва не скинув меня с себя судорожным распрямлением ног. Я отпустил ее бьющиеся ноги на волю и продолжил ебать ее, уже не сдерживаясь и наслаждаясь ее судорогами. Взрослая, зрелая, стройная женщина билась подо мной в оргазме, забыв про мужа и детей. Про работу. Про работу она, наверное, не забыла, поскольку с закрытым ртом у нее получались мычания вместо крика. Я еще не кончил, как в соседней комнате раздались какие-то звуки. У кого-то был ключ. Я приостановился и оглянулся. Дверь открылась. Ее муж невозмутимо прошел мимо нас, не глядя в нашу сторону, и сел за стол. Когда он проходил, я думал, что он сейчас уебет мне пистолетом по голове или нож воткнет в спину. Как же она не оставила ключ в замке? Почему? В пизде его жены по-прежнему торчал мой член. И я не мог на него подействовать. Он должен был кончить. Ситуация стресса на него почему-то не действовала тоже. Ну, неуправляемый отросток. Блять, что с ним сделаешь? Я не мог из нее выйти. Потому что она судорожно обхватила меня ногами и руками и крупно вздрагивала. Еще не отойдя от оргазма. А когда он начал говорить, она снова впилась в мои губы своими губами, и колечко ее пизды стало массировать мой член. «Если ты обидишь Маринку, я убью тебя, гандон. Я ее люблю. Она заслуживает счастья. А я много не могу ей дать. А ей нужно. Она в расцвете лет. А эта ебаная война отняла у меня все». Он говорил с надрывом. Но я не мог сосредоточиться на его эмоциях. Поскольку Маринка обрабатывала там внутри мой хуй и немножко двигалась подо мной. А рот мой слился с ее ртом в глубоком поцелуе. «Ты люби ее, пидор, люби, она хорошая», он говорил, не поворачиваясь к нам. Тут я не выдержал, она добилась своего, и я начал наполнять его жену спермой. Молча, стараясь не застонать и не дернуться. А она лежала, откинув голову на матрас, со слезами то ли счастья, то ли горя на лице.